Тихин, специалист по нефтегазовому сектору, с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Переговорный процесс или иллюзия переговорного процесса. Тут есть ощущение, что это день сурка, хотя, в общем, что-то всегда меняется. Вот если посмотреть на это с точки зрения энергетической, есть ли там какие-то нюансы, на которые, может быть, мы не обратили внимания, вот с точки зрения возможных энергетических проектов или санкций? Вот что вы увидели в этом?
Ну, там прямого отношения к нефтегазовому рынку вот эти переговоры не имеют никакого. Прошли переговоры якобы по поводу того, что какие-то российские, ну, как у нас принято говорить, олигархи, выходят на американских коллег и говорят, а давайте вот, если что, заведем с вами совместные проекты, снова пригласим американские компании разрабатывать минеральные ресурсы России. Ну, там много-много обещаний. Но в частности, даже прошли такие слухи о том, что представители компании ExxonMobil встречались где-то в Эмиратах с российскими представителями, и американцы получили предложение вернуться в проект на Сахалине, откуда их выперли с большими потерями для американской стороны. Но, судя по всему, до прекращения военных действий никаких движений в этом направлении, никакие олигархи предпринимать не будут. Это раз. Возможно, что-то такое, но если снимут санкции, то, действительно, может попытаться тот же самый Exxon войти снова в Сахалин-1. А когда говорят о других проектах, например, говорят о проекте участия американских компаний вместе с Novatek, с российской компанией, в проектах по сжижению природного газа и экспорту сжиженного природного газа. Но здесь совершенно непонятно, потому что это конкуренты. Американцы очень хорошо, очень быстро развивают эту свою отрасль. Там Трамп снял все ограничения, которые вводили предыдущие администрации на этот сжиженный природный газ. И зачем им разрабатывать российские запасы вот этого природного газа и отправлять их на те же самые рынки, на которых американские компании американский газ отправляют. Так что тут я не вижу никакого смысла участия американцев.
Если видео на YouTube грузится медленно, попробуйте VPN Liberty. Ссылка в описании. Первый месяц бесплатный, карта не нужна, более 600 серверов и быстрая живая техподдержка помогут смотреть YouTube без тормозов и замедлений.
Затем прошли сообщения о том, что якобы американцы хотят получить контроль над трубами Северного потока. Вот те четыре трубы, три из которых взорваны на дне Балтийского моря. А здесь тоже совершенно непонятно. Во-первых, Европа уже приняла такой замечательный проект, по которому до конца 27 года никакого газа вообще, ни сжиженного, ни трубопроводного из России, с российской территории в Европе не будет. Даже тот самый природный газ, который не принадлежит, в общем-то, России, вот газ проекта Ямал-СПГ-2, например. Ямал-СПГ, Ямал-Арктик-СПГ-2. Ну, в общем, вот эти все проекты, там газ принадлежит консорциуму международному, компаниям китайским и японским во втором проекте, а еще и Total Energy. И все равно вот вводится запрет на это. А откуда туда американцы, каким образом с этой трубой могут как-то возникнуть? В Европе газа сейчас залейся, цены падают на рекордно низкие уровни на этот оптовый газ, который на рынке тоже газа. Все что... Зачем российский газ кому-то нужен? Вот как уж Путин ушел с этого рынка, как повелел «Газпрому» уйти, так там это все остается. И поэтому влияние переговоров, так называемых, на энергетический рынок мы не видим. Вот что мы увидели, увидели в основном в заголовках средств массовой информации. Это влияние последних американских санкций против двух российских компаний. Это «Роснефть» и «Лукойл». Возникли в среди аналитиков подозрение, что как-то так вдруг Трамп, который с начала своего второго президентства никаких санкций против России не вводил, вдруг бабах и ввел. Мало того, все это окружал большой шум. Шум, значит, был направленный на уши людей, на уши нефтяного рынка. Что вот вы посмотрите, эти две компании отвечают за 50% всего нефтяного экспорта из России. Вот видите, какой мы удар по нефтяному экспорту нанесли. И рынок поначалу, где-то дня два или три, он что-то думал, задумался, потихонечку стал даже, цены стали подниматься. А вдруг и правду из России будет поступать меньше нефти на мировой рынок, это значит будет дефицит, а значит цены, возможно, пойдут вверх. А потом все успокоилось. То есть вот этого было недостаточно. То есть, судя по всему, даже если Трамп хотел ублажить американские нефтяные компании, которым нужны все-таки цены выше 60 долларов за баррель для того, чтобы получать финансирование на новые проекты, это дело не очень так сильно прошло. Потом пошли рассказы о том, что вот эти санкции, они резко повлияли на способность России экспортировать нефть. Значит, первое, посмотрите, экспорт нефти этими двумя компаниями, Роснефть и Лукойл, сократился вот с момента введения санкций. Ну, посчитали, 1,1 миллиона баррелей в сутки. Поглядели на общий экспорт из России и выяснилось, что другие экспортеры мгновенно, параллельно вот с этим, нарастили свой экспорт на 1 миллион баррелей в сутки. То есть никакого снижения российского нефтяного экспорта не произошло. Как вот сколько могли из России отправить нефти на внешний рынок, столько и отправляют. Потом пошли такие замечательные доводы опять в заголовках. Вы посмотрите, Россия отгружает нефть, а она не находит потребителя, и болтаются танкеры, загруженные российской нефтью, по всему миру. И вот последние цифры, я смотрю, там на Bloomberg ссылаются, на очень солидную фирму Кплер, что якобы в море сейчас находится в танкерах 180 миллионов баррелей российской нефти. Я думаю, как же это так? Давайте-ка все-таки посчитаем. 180 миллионов баррелей российской нефти. Сколько надо танкеров, чтобы вот они там болтались в море? Давайте возьмем самые большие танкеры, какие есть. Это вот VLCC, такого класса танкеры. В них 2 миллиона баррелей входит в каждый вот такой танкер. Это что? Вам нужно 90 таких танкеров загрузить нефтью, чтобы они никуда не шли, а болтались где-то в море? Ну нет таких танкеров, вот даже такого количества танкеров, которые бы можно было загрузить российской нефтью. Смотрим дальше. Ну, возьмем танкеры поменьше, то есть класса, например, Суэцмакс или класса Афромакс. Вот эти танкеры, они в основном там и заполняются. Сколько их нужно, чтобы получить вот эти 180 миллионов баррелей? И смотрим, тут 200, тут 300 танкеров. Ну нет, столько танкеров. Считаем, считаем. Смотрим даже по картам, танкеры, выходящие из российских нефтяных терминалов, вот оттуда отходящие, с грузом. И вот по названиям танкеров, ну больше 75 не можем насчитать из тех, кто в один момент в определенный находится в море. Ну нету. То есть к любому заголовку сейчас, ну и к заголовкам об успехе политических переговоров, и к заголовкам о том, что нефтяной рынок вот сейчас под воздействием трамповских санкций, он резко переменится, и к тому, что из России сокращается объем экспортной нефти, вот это все вранье оказывается. То есть вот сейчас мы живем в каком-то таком мире вранья. Ну, понятно, когда идут военные действия, то обе стороны, участницы военных действий, обязаны просто это вот по определению врать. Ну, это часть военных действий. Но на нефтяном-то рынке кто против кого сейчас ведет военные действия? Почему там сплошное вранье? Вот ничему нельзя верить, абсолютно. Живем в каком-то вот в таком вымышленном мире, который определяют газетные и журнальные заголовки.
А это не делается для того, чтобы как раз влиять на рынок, на цены, да? Потому что, ну, понятно, есть общественный фон, есть экспертное сообщество, которое говорит, это не так. Но не всегда для того, чтобы пробиться через заголовок, нужны определенные усилия. А рынки, ведь они часто реагируют эмоционально. Соответственно, вот эта игра на нервах, это игра в том числе на ставках, на тарифах.
А, ну рынки уже научились. Вот они научились. Вот они очень, очень медленно реагировали на трамповские санкции против Роснефти и Лукойла. И потом все-таки выправились. Да, нефть в каком-то коридоре, который выше 60, ну где-то 62, вот 61-63 доллара за баррель марки Brent. Но все равно это стабильная ситуация. Вот кто начал реагировать на... Вот очень интересное, кстати, событие не так давно произошло. Кто начал реагировать на то, что рынок нефти политизирован. Вот, например, ну, считается, вот Россия, вот она геополитически большой игрок, с ней надо считаться, как со страной, которая добывает нефть, экспортирует нефть и так далее. Значит, где проснулся здравый смысл? Проснулся он в Саудовской Аравии. Там есть министр энергетики, брат наследного принца Абдель-Азиз Бен Салман, который сейчас министр энергетики. И вот он выступил буквально 2 дня тому назад. Он сказал, вы знаете, мы тут посидели, посмотрели вот в секретариате ОПЕК+, и мы решили, что мы отходим от прежней системы. Вот все наши определения так называемых квот на добычу, а квоты на добычу – это сознательное ограничение добычи вот участниками всего этого альянса, чтобы поддержать цены. Вот это очень короткая формула, что они там должны делать в этом картеле. Он говорит, мы пришли к выводу, что нужно очистить вот все соображения по поводу того, кто будет определять цену, кто будет определять вот эти квоты от всяких исторических, геополитических соображений. От взглядов на то, сколько физической нефти в данный момент экспортирует или добывает какая-то страна-участница. То есть вводится такой замечательный индекс, который говорит вот, максимальная годовая мощность. Что это такое? Это сколько данная страна может в течение года выдать баррелей нефти, вот добыть. И вдруг оказывается, что вот во всем этом и в ОПЕК, и в ОПЕК+, во всем этом большом картеле есть только 3 страны, которые располагают резервными мощностями. Они вложили туда деньги, продолжают вкладывать деньги в эти резервные мощности. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. А вот Россия и другие участники вот всего этого альянса, у них резервных мощностей нет. Им нечем оперировать. То есть, если вдруг потребуется на рынке, ребята, увеличиваем, вот быстренько, раз-два, оперативно повышаем выброс нефти на рынок для того, чтобы с ценой что-то вот такое вот сделать. Или наоборот, сокращаем. Это что? Кто может это делать? Вот могут эти 3 страны. То есть, начиная с 27 года, все определение вот этих всех квот и вообще состояние нефтяного рынка будут определять только 3 страны. Они вот этот ОПЕК, ОПЕК+, все остальное. И Россия, которая вот до сих пор в этой конторе была свадебным генералом, то есть, ну, учитывали то, что очень много нефти добывает, смотрите, как солидно, вот в этот альянс входят 2 из 3 самых крупных нефтедобывающих страны, ну, за исключением Соединенных Штатов, это саудовцы и Российская Федерация. А зачем она там? Вот она добывает столько нефти, сколько может. Ей наплевать, в принципе, всем нефтяным компаниям российским на эти квоты, вот там ограничения. Они не могут взять и оперативно сократить добычу. Потому что если в российских условиях начать закрывать какие-то скважины, то потом, чтобы их возобновить, нужны колоссальные затраты, потому что, во-первых, это очень низкодебетные скважины. Вот из российской там средней скважины, средней по России, 8 с небольшим тонн в сутки выходит нефти. Не так, как в Саудовской Аравии, там 1000 тонн, 2000 тонн из скважины. они заткнут две скважины, и у них уже какой-то эффект на мировом рынке. А для того, чтобы Россия произвела какой-то эффект на мировом рынке нефти, ей нужно десятки тысяч скважин заткнуть с перспективой, что они никогда не будут возрождены там, в условиях вечной мерзлоты, там, в геологических даже условиях, какие в России существуют. И поэтому Россия не игрок. Она ничего определять не будет. А определять будут. Вот в следующем году они наняли уже какую-то, пока не назвали какую, американскую компанию, вот ОПЕКовцы. Она с июля, с апреля по сентябрь определит, вот, кто сколько может добывать, у кого есть резервные мощности для манипуляции на рынке. А затем вот по каким-то средним показателям она Россию посчитает, Иран посчитает и Венесуэлу. Это три страны, которые ну, под санкциями. Их очень трудно сосчитать, как они говорят. Считать их будем отдельно. А с начала 27-го года вот тон в этом, во всем этом картеле будут задавать Саудовская Аравия, у которой 2 с лишним миллиона баррелей резервная мощность. Это Кувейт, у которого по 500 000 баррелей. И 1 с небольшим миллион баррелей – это у Объединенных Арабских Эмиратов. Вот кто будет там играть на рынке. Вот они наплевать, говорят, на геополитику, на историческую роль там каких-то стран, которые добывали, не добывают. Вот все. Вот кто может, вот тот и будет. Вот это чисто прагматический подход, и это, я думаю, какая-то даже революция на нефтяном рынке. Мало кто заметил выступление вот этого министра энергетики Абдель-Азиза, шейха Абдель-Азиза. Но это я считаю, что очень важная перемена.
А чем это чревато для Кремля? То есть, если ну, то есть их исключат, ну, то есть, понятно, сейчас свадебный генерал, но еще считается. А если уже перестанут считаться, вот если это действительно произойдет, то есть как это отразится на Кремле?
А саудовцы пытаются ну, как-то подсластить эту пилюлю. Ну, во-первых, никто выбрасывать из альянса Россию не будет. Она там будет числиться, как и все остальные государства, члены ОПЕК и члены ОПЕК+. И Казахстан, и Алжир, и бог знает еще кто там. Много-много-много всего. И второе, это саудовцы, ну, судя по всему, договорились с Россией. Во-первых, когда они делают такие заявления, они говорят, да, вот мы вместе с Россией будем что-то там такое смотреть на состояние рынка. А что смотреть, когда Россия не реагирует на все вот эти вот квоты, какие должны быть? Ну, и второе, они подсластили пилюлю тем, что демонстрируют всему миру улучшение отношений с Российской Федерацией. То есть вот вводится сейчас вроде бы даже уже безвизовый порядок взаимных посещений саудовских граждан и граждан России и так далее, и так далее. То есть что-то такое подмазывают, чтобы это было не так обидно. Но на самом деле, ну, вежливые они там на Востоке, но на самом деле это просто объявили, что будут этим делом командовать три страны.
Отношение к России, вот учитывая, что вы востоковед, арабист как раз, отношение к России на Ближнем Востоке, оно какое на самом деле? И можно ли его как-то консолидировать, или у каждой страны разное? То есть что сегодня из себя представляет Россия в ближневосточном контексте?
Ну, это как всегда. Вот если раньше Россия, Советский Союз, у него было много денег для того, чтобы подкупать целые страны, правительства, политические партии, национально-освободительные движения. Очень много денег на это все уходило. А потом, когда поменялась ситуация, когда во главе России встали совершенно другие люди, то им, ну, как бы не очень хочется тратить эти деньги, потому что они считают, что вот этот государственный бюджет это ведь не совсем государственное. Это все, давайте назовем это своими именами, это общак. А что мы будем на чужим дядям отдавать вот эти деньги? За что? И поэтому Россия, которая вот бегает по всему Ближнему Востоку и абсолютно со всеми хочет дружить. Вот, ну, нет никаких врагов. Вот там где-то одна страна, один режим с другим режимом на Ближнем Востоке враждуют. Россия тут же бежит и начинает дружить и с тем, и с другим режимом. То есть она ко всем абсолютно подлизывается, не особо желая вкладывать туда какие-то серьезные деньги, военную помощь, экономическое сотрудничество. Ну нет этого ничего такого серьезного. Это не серьезно. А там в ответ прекрасно понимая вот эту вот мнимую роль России, которая очень хочет выглядеть игроком мирового класса на Ближнем Востоке, там на этом играют. То есть никто не отталкивает российский режим, наоборот, с ним заигрывают как только можно, вот вылизывают ему руки, можно сказать, целуют и показывают кому? Американцам. Что вот посмотрите, если мы с вами не договоримся вот о том-то, об этом, мы будем дружить с Россией. То есть это жупел. Вот для любой страны на Ближнем Востоке Россия – это противовес американцам, ну и китайцам заодно, чтобы показать, ребята, вот посмотрите, у нас еще и Россия тут есть. На самом деле вот ее, если приглядеться, то ее там и нет.
Вопрос от наших зрителей, начну зачитывать, спрашивают об атаках на танкерный флот, видимо, относящийся к тому, что называют теневым флотом. И там интересный нюанс. У берегов Турции, не в территориальных водах, но я так понимаю, что в эксклюзивной экономической зоне. И вот два вопроса, которые отсюда следуют. Во-первых, на ваш взгляд, может ли такая атака быть не согласованной, например, с Эрдоганом и Соединенными Штатами? И второе, как это вообще влияет на ситуацию с так называемым теневым флотом в целом?
Так, вот то судно, которое якобы в турецких водах, оно, не, да, действительно, оно в экономической зоне Турции, но это международные воды. Это просто без разрешения Турции там нельзя подземные кабели прокладывать, там нельзя, значит, скважины бурить на дне моря, вот такие вещи. А ходить взад-вперед любому плавсредству можно совершенно спокойно. Это фактически международные воды. И вот это судно, которое якобы везло подсолнечное масло из Азовского моря, там откуда-то из Ростова-на-Дону в турецкий порт Мерсин, должна была обогнуть всю Турцию через Дарданеллы и Босфоры, вот оно там пострадало, и его своим ходом оно смогло дойти до турецкого порта Синоп, а дальше началось опять вот та самая история с заголовками в газетах и журналах. Якобы Эрдоган резко предупредил Украину о недопустимости таких ударов. Начинаем вчитываться в то, что сказал Эрдоган. Нет. Он сказал, воюющие стороны должны воздерживаться от того, чтобы вот в Черном море была опасность для судоходства, для экологии, для всего вот этого. Там никакого прямого обвинения Украины нет. Он возложил ответственность за напряженность, вот такую напряженность военную в Черном море, на воюющие стороны. Вот что вот там. Поэтому не нужно торопиться и говорить, что вот Эрдоган срочно против Украины там выступил.
Это влияет на, скажем так, доходы российские от нефти, потому что там были еще сообщения, опять же, там сложно все проверить, но были сообщения, что некоторые компании начинают отказываться от работы, потому что это становится просто небезопасно и нерентабельно. То есть даже если ты соблюдаешь там потолок цен, то если там присутствует российская нефть, то лучше этого не делать. Вот что на самом деле происходит и насколько, опять же, мы используем формулировку так называемый теневой флот, это очень сложно понять, что там входит, что не входит, но тем не менее, вот это такая важная составляющая российского бюджета.
По флоту никаких изменений не будет и нет никаких. Вот сколько там ходит танкеров, и большие, и маленькие, и все, и солидных судовладельцев европейских танкеры, совершенно нормально. Они ничего не нарушают. Там есть потолок цен на нефть. Вот они этот потолок и не нарушают. А объем российской нефти, который выходит на мировой рынок, он никак вот от этого, ну, может, он немножко просядет там буквально на какие-то смешные объемы, а дальше вот все восстановится за один месяц, это совершенно точно. Начинают говорить, вот понимаете, вот эти танкеры вот не примет, ну, например, Индия, да? Смотрим на картину танкеров, которые выходят из западных российских портов, Балтика, Черное море, и идут в сторону Индии. Да, и вдруг оказывается, что часть этих танкеров, она огибает Индию, идет в Китай. А часть танкеров, которые российскую нефть, скажем, с Сахалина или из порта Казьмино, там нефть марки ВСТО, они должны вроде бы в Китай поставлять, как всегда. Они идут мимо китайского порта и идут снова в Индию. Как-то взяли, они так вот поменялись. и уследить за тем, кто где. Даже вот я приводил такой пример, что выходит танкер, да, из Усть-Луги, с Балтики, и он у берегов Индии на траверзе Мумбаи, он перегружает нефть в другой танкер, который пришел оттуда, с китайской стороны. И они расходятся. Этот первый танкер возвращается на Балтику за новым грузом российской нефти, а первый идет в Китай. Он не заходит ни в Мумбаи, ни в какие другие индийские порты. А затем смотрим, там картина другая. Вот какая-то индийская компания отказалась полностью от российского, значит, того-то, того-то, того-то. Начинаем смотреть заявление этой компании. Там, да, вот мы больше для этого завода, называется завод нефтеперерабатывающий, нефть получать из России не будем. А дальше-то вы читали? А дальше там написано, что мы будем получать российскую нефть для наших других заводов, вот, которые находятся там, вот, там-то, там-то и там-то. Мы смотрим сейчас, а что, вроде бы Индия собирается как-то сократить объемы импорта российской нефти. И вдруг наблюдаем такую замечательную картину. Египет резко увеличивает ввоз российской нефти, а затем контракты идут у египетских экспортеров нефти с индийцами. То есть та же самая российская нефть, она просто через Египет проходит. Ну да, это будет дороже для экспортера. Ну, по дороге те же самые посредники соберут сколько-то денег. Но когда мы говорим, что объем российской нефти на экспорт, он не сокращается, надо всегда помнить, что сокращаются доходы от этого экспорта. И доходы сокращаются радикальным образом. Первое, главная причина, это что мировые цены на нефть, они не растут. Это уже не 75, когда там было, а вот сейчас 62-63. А за ноябрь средняя цена нефти российской, с которой берутся налоги, налог на добычу полезных ископаемых, он берется вот с этой экспортной цены. И вдруг мы видим, она меньше 45 долларов. Вот какая цена. То есть то, что в бюджете в российском в начале года было заложено 79 долларов, вот сейчас в ноябре 45. То есть вот где сокращение поступлений в российский бюджет от экспорта нефти. Не по воле Трампа. А тут, во-первых, еще и в дополнение к тому, что цены низкие, российские компании скидки дают, потому что нефти на рынке избыток. Чтобы пробиться на этом рынке и покупателя найти, надо давать большие скидки. Вот они еще и скидки дают. И плюс к этому у нас еще очень дорогой рубль. То есть они продают за валюту, а получают малое количество рублей внутри России, которыми они должны и налоги уплатить, и расплатиться с поставщиками, с подрядчиками. Ну, то есть оплатить свою работу внутри России хотя бы. И вот эти факторы все вместе, они говорят, что и российские компании из квартала в квартал демонстрируют убытки, и убытки колоссальные. Вот чистая прибыль Роснефти – минус 70%. Вот так вот, есть чистая прибыль, но минус 70%. А российский бюджет, он начинает терять и терять. Ну, в принципе, с начала года сократились поступления от нефтегаза в российский бюджет где-то на целую треть.
У нас есть комментарий интересный, я его сейчас прочитаю, пишет наша зрительница. Работаю врачом, который делает телемедицинские консультации для плавсостава на борту наших судовладельцев. Как ходили суда, так и продолжают ходить. Усть-Луга, Мурманск, Индия, Китай, Южная Корея и так далее. Вот такой комментарий.
Ну правильно, суда выходят из порта, груженные нефтью, нефтепродуктами, идут. Ну вот выходят они, идут по Балтике эти суда. И многие из них уже в черных списках, так называемых. Вот это якобы их признали теневыми, непонятно по каким причинам, но, в общем, включили в черные списки Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза. И вот такое плавсредство идет мимо всех вот этих европейских государств по НАТОвскому внутреннему озеру, то есть по Балтике, проходят очень узенькие датские проливы, Затем выходит на простор Атлантического океана, а дальше через Гибралтар в Средиземное море, через Суэцкий канал, Красное море, невзирая на опасность там хуситов каких-то. И дальше либо в Турцию, либо в Индию, либо в Китай. То есть и никто... А кто будет его задерживать? У вас есть штат людей, которые будут арестовывать. А за что арестовывать? Он никакие законы не нарушает, вот эта посудина. Нету. Вот это мифический теневой флот. Ну хорошо, вы назвали это теневым флотом. У вас есть средства, чтобы пресечь деятельность этого флота? Нет таких средств. Нет у вас на человека по кличке Кирпич. Нет никаких методов против него.
А методы, которые находятся за пределами законодательства морской конвенции, но которые, как мы уже с вами обсудили, существуют. Это, конечно, атаки на суда. То есть вот насколько эта история может получить развитие и какие там есть подводные камни вот у этих способов воздействия на танки?
Нет, ну пока мы видим вот эти атаки, ну как минимум 4 было атаки. И потом сейчас уже, опять же, в заголовках появилось, что были какие-то непонятные происшествия с другими судами в Черном море, которые можно приписать... Возможно приписать, что может быть какое-то взрывное устройство или действительно что-то там попало куда-то. Но малозаметные происшествия такие. Но в принципе, ну что ж, это война. Это война. Вот там есть некоторые сомнительные моменты. Ну, например, объявили, что это украинские какие-то средства попали по одному из трех плавучих терминалов системы КТК, Каспийский трубопроводный консорциум. Это труба, которая идет из Казахстана через территорию России и в район Новороссийска, западнее Новороссийска, район Южная Озереевка есть такая. И там в море плавают три буйка. Это такие терминалы. К ним швартуются танкеры, и танкеры заливаются нефтью. Нефть это в основном идет из Казахстана. И примерно 7,5-8% еще по дороге российской смеси туда к ним подмешивается все. А из Казахстана это не только нефть казахстанских компаний, а там еще и западные компании есть. И итальянские, и французские, и американские. Вот они тоже экспортируют свою нефть. И вдруг выясняется, что вот из этих трех терминалов один пострадал. Что там пострадало, никто понять не может. Но первое, украинцы не взяли на себя вину. Второе, загрузка танкеров продолжается вот с одного терминала, а второй там якобы на профилактике стоит. И давайте вспомним, в течение нескольких лет Россия несколько раз изображала... Ну, тяжелые последствия для этих вот плавучих терминалов, что вот там это неладно, то неладно, давайте-ка вот мы прекратим. Это был шантаж Казахстана, чтобы показать ему, что вот без российской территории, без этого экспортного маршрута вы ничего не сделаете. 80% всей экспортной нефти Казахстана идет через КТК. И если Россия перекроет там вот этот кран, то Казахстан поставит на колени якобы. Ну вот тогда это было. И сейчас возникли подозрения, что вот диверсия или саботаж, как хотите называйте, против это одного из этих терминалов, это дело рук Москвы, а не Украины. Потому что, чтобы свалить все на Украину, а потом Казахстан будет обвинять, и уже обвиняли украинцев, что вы там, пожалуйста, поосторожнее, потому что вы нарушите вот то-то, то-то, 55-е, 10-е. Но по всем признакам украинцам там нарушать ничего не надо, там делать совершенно нечего. Потом эти терминалы, они фактически не защищены. Если терминал вот в Новороссийске, он каким-то образом, он при входе в Цемесскую бухту расположен, рядом там стоят батареи ПВО, он хорошо защищен, а Южная Озерейка – это ровное место, где нет никаких ни бухт, ни молов, ни ничего там такого. Там один небольшой такой мол, есть пирс, но к нему не швартоваться, это только вот к этим буйкам. И там он не защищен ПВО никаким образом. И поэтому украинцы по нему никогда не били, и, я думаю, бить тоже не собираются.
А насколько возможно странам Центральной Азии избавляться от влияния и зависимости России в нефтегазовом сегменте. Ну вот, например, Азербайджан, мы знаем, уже фактически вышел, ну там были свои отношения. А вот Казахстана плотнее сейчас, но тоже наблюдается тенденция на отдаление от Российской Федерации. То есть насколько все связано и завязано на данном этапе в этом сегменте?
Там, помимо того, что сошлись интересы трех игроков, четырех игроков, это помимо России, это Эрдоган, это Си Цзиньпин и Трамп. Вот там в этом регионе они, вот все четыре игрока, как бы так сошлись со своими интересами. Но этим государством полностью, вот нет, даже и коммерческого нет смысла, и политического смысла как-то рвать отношения с Россией. Во-первых, действительно соседи, и связывает очень много эти страны с Россией. А потом, ну вы посмотрите, даже взять газовые дела. Казахстан и Узбекистан. Они заключили контракты на поставку газа в Китай. И труба есть, которая от туркменских месторождений идет вот через их территории. Все, можно все. И объем там довольно хороший, по 10 миллиардов кубометров в год они. И вдруг выяснилось, что и та, и другая сторона, они стали развивать у себя так промышленность с потреблением газа, с повышенного, что им этого газа своего собственного стало не хватать для экспорта. Они экспорт фактически прекратили в Китай. Что им делать? Они обратились к «Газпрому». И «Газпром» сейчас, вот, у которого освободились мощности из-за того, что он из Европы ушел, он с удовольствием сейчас вот этот газ, уже идут поставки, и они вроде бы будут расширяться. Поэтому вот этим двум странам уже без «Газпрома» выйти из тяжелейшего положения, ну, кризис, ну, с поставками газа в Китай совершенно невозможно. Это не то, что российский газ в Китай пойдет. Он пойдет на внутреннее потребление вот Казахстана и Узбекистана. А те смогут освободить какие-то объемы для поставок в Китай. И поэтому вот эти связи, они останутся. И вот без них уже, ну, невозможно себе представить, чтобы они вот взяли в один момент, все эти связи порвались.
Это получается, что «Газпром» сейчас выступает в роли инфраструктуры. То есть это то, что может помочь ему, именно его инфраструктура, а не то, что он свой газ отправляет.
Нет, ну не просто инфраструктура. Вот нельзя очень сильно доверять российской инфраструктуре, но пример тому в свое время заключили, я помню, был такой торжественный в присутствии руководителей трех стран, это Туркменистан, Казахстан, Россия, подписали межправительственное соглашение, давайте построим газопровод вот из Туркменистана вдоль берега Каспия, прикаспийский газопровод, вот подписались, деньги будем вкладывать, «Газпром» вам все построит, все замечательно. Ничего, даже одного метра этого, погонного метра этого газопровода никто ничего не построил, Россия все сорвала. То есть вот опираться на обещание России как вот, ну, источник надежной инфраструктуры совершенно невозможно, это нельзя. Потом, когда стало невыгодно получать... платить за туркменский газ. Потому что, чтобы отвадить туркменов от Китая, с ними заключили соглашение о том, что будут покупать туркменский газ в России. Вот «Газпром» будет покупать, хотя ему это не нужно было совершенно. По европейским ценам. А тут европейские цены взяли и стали повышаться. Ну, сначала были хамские заявления. Сечин там делал заявление в свое время, что вот, ребята, или давайте в этом контракте снижайте объемы, или снижайте цены. Туркмены сказали, вы знаете, вот святость контракта, мы не хотим ничего. Что сделали в России? Ах так, они взяли, и ну, там же идут три газопроводные системы. Средняя Азия, центр, даже четыре. Они старенькие, эти газопроводные системы. Взяли на российской территории, перекрыли задвижки, не предупредив ни туркменов, ни узбеков, ни казахов. Вот там полопались трубы, потому что давление скакануло. Ах, извините, мы больше не можем получать газ из Туркменистана. Так что инфраструктура, это, конечно, все хорошо, но доверять «Газпрому» и как вообще вот российским руководителям, которые нарушают все свои и контрактные обязательства, и все что угодно, любую подлянку подложат, вот тут уже, конечно, никакого доверия у этих государств подбрюшье Российской Федерации. Вот у них, конечно, нету к России никакого доверия.
А что с Туркменистаном? Потому что как-то об Ашхабаде вообще ничего, кажется, не слышно в публичном поле. Но это ведь страна с большими запасами, с инфраструктурой, граничит с Ираном, кстати. И тут вот... Вот что с ними? То есть, получается, Россия вообще как-то...
Она с, может быть, мне она не с Россией не граничит. Вот ей повезло, она с Россией не граничит. Но там...
Нет, Туркменистан с Ираном, я имею в виду, граничит.
С Ираном, да. И из оттуда в Иран через границу идут два газопровода даже. И по которым действительно иранцы покупают газ из Туркменистана. Не так много, но для того, чтобы не гнать свой газ с юга Ирана на северо-восток, туда, в Хорасан, они берут просто этот газ из Туркменистана. Мало того, они в последнее время даже согласились, раньше такого не было, получать часть газа из Туркменистана и его переправлять в Турцию. Там же тоже есть один газопровод в районе населенного пункта под названием Базарган, который идет из Ирана в Турцию. И вот по нему Турция получает туркменский газ фактически. Хотя по иранским законам это нельзя так делать, потому что газ и нефть на территории Ирана должны принадлежать Ирану. Значит, нужно купить, а потом продать как свой собственный. Ну, тут такое взяли такое... Соглашение все-таки небольшое подписали, есть такой контракт, небольшие объемы они поставляют оттуда. Так что Туркменистан. И Туркменистан готовится, вот уже много-много лет готовится. Раньше американцы ему помогали, и аргентинцы, и кто там им только не помогал. Трубу проложить через Афганистан в Пакистан и в Индию, если получится. С Афганистаном у них полное взаимопонимание со всей вот этой конторой под названием «Талибан». Ну, на своей территории они практически уже все проложили. А дальше посмотрим, что из этого получится. Но, в принципе, эта затея-то она неплохая. И, в общем-то, еще один региональный такой газопровод, он поможет региону как-то разнообразить источники получения энергоносителей.
Можно говорить о том, что Туркменистан, он теперь автономен от Российской Федерации, именно в энергетическом смысле?
Ну, в принципе, да. У них газа сколько угодно. Потом он даже для населения одно время был совершенно бесплатен там внутри. Ну, там тяжело вообще сказать, как внутриустроена экономика, внутренний рынок и взаимоотношения руководства с населением, потому что те... клипы, которые мы видим, что там происходит в Туркменистане, они особого оптимизма не вызывают, потому что, ну, какая-то очень странная, давайте не будем ее осуждать, критиковать, очень странная структура государственная.
Я там был один раз, мы вместе с президентом Латвии летали, нам честно сказали, что наши телефоны прослушивают, меня это впечатлило больше всего. Вот когда мы звонили по мобильной связи, присоединился человек, на русском языке сказал, что вас слушают, и повесил трубку. И у коллег была такая же история, это, я даже помню, включал в репортаж об этом. Ну то есть честно, ну, без всяких это... вот каких-то этих сказали, мы вас слушаем.
Ну это такая... Страна ограниченной свободы, так вот, давайте будем мягко говорить.
Про «Лукойл» и про вот эти международные активы, потому что ну, много разных сообщений появляется, в том числе такие с долей комичности, может быть, потому что один из создателей самого популярного сайта для взрослых из Канады сказал, что он готов, в общем, рассмотреть возможность покупки международных активов «Лукойла». Там, как я понимаю, есть интерес уже и близким к Трампу людям. Что на самом деле происходит? Можно ли какие-то выводы сделать уже на данный этап? Вот что видите вы?
Ну, да, вот эти санкции против «Лукойла», они сделали зарубежные активы компании токсичными. То есть вот никто не хочет покупать нефть, которую там добывается. Ну, в частности, посмотрите, замечательный проект, огромный проект, Западная Курна-2 в Ираке, и там контрольный пакет в этом проекте принадлежит «Лукойлу», а иракцы сказали, вы знаете, мы не можем продавать вашу нефть куда-то, потому что, извините, тут санкции. Значит, вам нужно этот контрольный пакет кому-то продать. Кому продать? Раз вы сами не способны, мы начинаем переговоры с американскими компаниями. И американские компании, ну, в частности, ExxonMobil, уже выразили, судя по заголовкам, опять-таки под заголовком, интерес к тому, чтобы приобрести вот эту долю. Это очень лакомый кусочек такой. И такие активы, они есть ну, и в Африке, и в Латинской Америке. То есть где-то Лукойл, который я всегда помню, что несколько лет назад, еще до вот большой войны на территории Европы, лукойлцы всегда объявляли о своих планах, что 50% бизнеса будет у нас в России еще оставаться, а 50% будет за рубежом. То есть это международная компания, которая там ведет дела, там получает прибыль, там вносит эту прибыль использует для инвестирования. И вот вдруг весь этот огромный бизнес, который, ну, оценивается он по-разному, в среднем, можно сказать, где-то 22 миллиарда долларов, вот стоимость этих всех зарубежных активов, вот он теперь должен потерять этого хозяина. То есть Лукойл это теряет. Не теряет российский бюджет, потому что это зарубежные компании. Да, у них владелец Лукойл был, но это компании, которые не имели отношения к пополнению российского бюджета, разве что в небольших объемах. И поэтому это вот передел как бы рынка за пределами Российской Федерации.
То есть получается, что у Кремля нет особого резона пытаться спасти эти активы за рубежом. Можно спокойно их сдать или все-таки не совсем так?
Да сдают абсолютно. Вы посмотрите, даже вот такие друзья Путина, как сербское руководство, оно вот у них есть национальная нефтегазовая компания НИС, где основные владельцы – это две дочерние фирмы «Газпрома». И поскольку «Газпром» тоже токсичная компания в глазах иностранных инвесторов и игроков на этом рынке, они потребовали вот либо заключать с нами там новые соглашения, а газ они получали и продолжают получать через турецкий поток, через Турцию, вот туда идет до Сербии газ еще. Или мы будем сейчас национализировать и продавать это кому-нибудь, а там уже очередь стоит. И опять вроде бы американцы хотят эту компанию приобрести. Там вроде бы венгерская компания МОЛ заглядывала в эту возможность, вот стоит ли там что-то приобретать. Но в принципе, да, вот постепенно от активов, которые принадлежат российским компаниям, не только «Газпрому» и «Роснефти», вот идет такая тенденция. Значит, первый шаг – это введение внешнего управления на таких активах, на предприятиях, на проектах. Второе – это возможная национализация, а потом продажа новому инвестору. То есть уже от этого, ну, если «Газпром» сам или «Лукойл» не в состоянии сам, например, продать свой нефтехимический завод в Бургасе, в Болгарии, то тогда этим займется болгарское руководство, которое уже ввело туда внешнего управляющего, дальше это будет национализация, а потом кому-то продадут. Судя по всему, «Газпром» долго искал покупателя, так и не нашел.
А у «Роснефти» таких проблем нет, вот именно международных активов?
Почему? Роснефть, за ней числится 20% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, где она влезла так в эти заводы нефтеперерабатывающие и поставляла туда нефть, и по дружбе, и там морем поставляла. А затем, значит, все произошло вот по этой схеме. То есть сначала введение внешнего управляющего, дальше рассматривается вопрос о национализации, и будут кому-то продавать вот эту долю роснефтевскую в нефтеперерабатывающих предприятиях. То же самое, кстати, произошло и с газпромовскими долями собственности на подземные газохранилища в Европе. Там та же самая схема вся используется.
Но тут интересно, именно, опять же, мы начали с такого медийного шума, что выплывает в заголовке на поверхность, а что оседает и не всегда сразу заметно, и потом эксперты уже на это обращают внимание. Вот «Лукойл» и его международные активы постоянно в топе новостей. Про международные активы «Роснефти» почти ничего не пишут. Вот это интересно.
А у них очень мало что вот такое было. То есть они, например, ну да, у них в Ираке, в Курдистане, а они там ничего практически не делали, потому что у автономии курдской в Ираке, у нее постоянные проблемы с центральным правительством в Багдаде. И поэтому развитие нефтегазовые проекты Ну, не получают. У Роснефти там долевое участие в трубопроводных каких-то системах. Это совершенно свободно можно продать, ничего страшного нет, потому что это небольшой бизнес, он особую, ну, и выгоды никакой сейчас не приносит. У Роснефти были вложения в Венесуэлу, где они тоже сначала зависли, а потом, если верить Сечину, хозяину Роснефти, то они возместили эти свои вложения, то есть деньги они оттуда, им удалось вывести каким-то образом. Вывели или не вывели, это совершенно неизвестно, но никто на их долю туда, есть ли там вообще какая-то доля в проектах венесуэльских, которые могут заинтересоваться другие компании, там этого совершенно сейчас неизвестно.
А в контексте напряжения в Венесуэле и вот угроз Трампа начать военную операцию в отношении Венесуэлы, насколько это для России сейчас существенно? Связи есть, нефть есть. Ну вот, если что-то начнется,
нет, нет,
это проблема?
Там уже, по-моему, всех реальных связей нет. Ну да, когда-то там хотели сильно вкладываться через Роснефть, договаривались об этом. Даже решили построить там завод по изготовлению автоматов Калашникова, то есть вот даже такие были проекты, значит, все как полагается, и были серьезные финансовые вот такие планы вложения туда, несмотря на не очень хорошее финансовое положение самой Венесуэлы, но были, и аналитики рынка, они тогда предположили, что вот подобные финансовое влияние, вливание в режим, который не крепок и может упасть в любой момент, это просто договоренность с руководителями этого режима о том, что эти деньги будут размещаться где-то на каких-то других счетах, а потом с падением режима все забудут о том, что какие-то деньги куда-то ушли. То есть это через систему взяток, это как бы вывод больших сумм денег из российской казны куда-то дальше на иностранные счета. Вот для чего была Венесуэла. Я помню, как-то приехали в Москву руководители венесуэльской ПДВСА, у них есть такая нефтегазовая компания, и они мне рассказали, вице-президент компании рассказывал, знаете, вот делегация приехала у нас из России вместе с газпромовцами и стали с нами вести переговоры о разных проектах, возможностях и так далее. Ну, как-то было очень странно. На каждом раунде переговоров они все время говорили, вы знаете, а вот есть еще такая вот компания посредническая, через которую мы хотели бы вести с вами дела. Ну, и где-то на третьем заседании венесуэльцы сказали, ну, ладно, давайте посмотрим, что за такая компания посредническая, которая там будет вести дела. Приходят на заседание те же самые люди с другими визитными карточками вот от этой компании. Он смеялся, он говорил, вы все прекрасно поняли, что это, в общем-то, коррупционная схема, что все там пойдет через этих посредников и так далее. То есть даже вот те венесуэльцы, которых всегда обвиняли в том, что их туда посадили наркобароны и генералы, они прекрасно понимали, что вот с российскими переговорщиками, с «Газпромом», с «Роснефтью» вести дела можно только с прицелом на то, что это будет коррупционная схема.
Но вот в завершение нашего сегодняшнего разговора хочу вернуться к тому, что называют переговорами или имитацией переговоров между Трампом и Путиным через Витков, Кушнера, Ушакова и Дмитриева. На ваш взгляд, насколько важным является вопрос о снятии санкций с Россией? И может ли это при каких-то условиях быть осуществлено все-таки на этом этапе?
Нет, я думаю, что уже нет. Уже нет. Там главные вопросы не решены. Потому что они не могут быть решены. Эти стороны неприемлемые какие-то компромиссы ни для той стороны, ни для другой. Ни для Путина, ни для украинцев. Все. А санкции? Нет, нет, нет. Они там роли никакой ведущей не играют. Я думаю, в глазах Трампа они могут что-то такое вот значить. Поскольку он все время говорит о сделках, о финансовых операциях, о экономическом сотрудничестве, о тарифах и пошлинах. Ну, нет. На самом деле мы видим, что здесь все очень просто. Это уперлись лбами, и никто это делает. Вот опять могу тот же самый процитировать. Нету проблемы, у которой нет военного решения. Вот все решение там. Вот сколько сделали для Ну, какой вред нанесли российской нефтяной отрасли украинские налеты и западные экономические санкции, совершенно несравнимо. Вот украинские налеты гораздо больше повредили российскому режиму в этом плане, чем западные экономические санкции. Поэтому решение это как раз за военными делами на фронте лежит решение, а не за столом переговоров.
Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи и всего вам доброго.
Спасибо, всего хорошего.